Итак, добрый день. В студии Сергей Михеев и Алла Волохина.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я рад снова с вами поговорить. Надеюсь на ваши смски. Хоть сейчас разгар рабочего дня, но надеюсь, что кто-то нас все-таки слушает.
Да, ну и сразу контакты наши напомним. 903-170-63-63. Это наш WhatsApp для ваших бесплатных сообщений, не для звонков. Обращаю ваше внимание. И 5533 – это смс-портал. Первым словом, в сообщении пишите «Вести». Ну и по пятницам мы, как обычно, подводим итоги основных самых заметных тем недели и сегодняшнего дня тоже. Ну и начнем мы с истории о Джулиане Ассанже. Накануне стало известно, что комиссия ООН по правам человека признала преследование основателя Wikileaks незаконным, нарушающим международные обязательства. Напомню, что Ассанж подал жалобу в рабочую группу ООН на Швецию и Великобританию в связи с решением о его задержании в сентябре 2014 года. И вот эта жалоба была рассмотрена. И ожидается, что официальное решение экспертов ООН будет объявлено сегодня в ближайшие часы. Но уже предваряя это сообщение, власти Великобритании заявили о своих планах оспорить выводы рабочей группы ООН. И шведское правительство также отвергло выводы о незаконности преследования Ассанжа. Ну и весь мир, который следит за этой громкой историей, заинтригован, будет ли выпущен на свободу Ассанж и не арестуют ли его сразу после этого, сумеет ли он избежать дальнейшего преследования. И окажется ли весомым решение ООН для государств, заточивших зуб на знаменитого разоблачителя их секретов?
Ну, вот самое интересное в ситуации с Ассанжем, это как один человек настолько смог разозлить власти, можно сказать, мировых держав, тех, кто управляет миром или, по крайней мере, претендует на то, что управляет миром, и как они не могут этого раздражения скрыть. И никакой ООН им, как они уже сразу говорят, априори не указ. То есть комиссия ООН долго-долго разбирала, там, больше года, насколько мне известно, жалобу Ассанжа. Видимо, на работу комиссии производилось постоянное давление. Несмотря на все это, комиссия вынуждена была признать, что права Ассанжа нарушаются. Но не успела она еще даже этого сказать, как все, начиная от американцев и заканчивая шведами, сказали, что им нет никакого дела до того, что там комиссия ООН решила, а они будут поступать так, как они считают нужным. Вот вам и уважение международного права. Вот вам и двойные стандарты, и все разговоры насчет того, что вот, так сказать, надо соблюдать международное право, вот Организация Объединенных Наций, вот давайте там проголосуем. Короче, Организация Объединенных Наций всем выгодна только тогда, когда она одобряет их решение, когда она играет на их стороне. А если она, не дай бог, играет не на их стороне, то он, в общем, никто слушать не будет.
И даже, можно проигнорировать.
Можно проигнорировать. Даже нейтральная Швеция говорит, что вот нас это не интересует. Второе обстоятельство тоже достаточно интересное, тоже из области двойных стандартов. Но ведь понятно, чем Ассанж насолил американцам, там, англичанам и всем остальным. Понятно. Да? Он раскрыл большое количество некой секретной информации, которую они не хотели бы, чтобы была раскрыта. И эта информация, она крайне негативная и очень серьезно навредила не только имиджу, но и некоторым реальным проектам западных держав. Но судить его хотят за изнасилование. Вот нет, чтобы сказать прямо, он скотина, так сказать, да, вот разрушает наш демократический проект, он мешает нам нести разумное, доброе, вечное. Нет, об этом они не скажут. Они, значит, шьют ему изнасилование, которое то ли было, то ли нет. Я обращу внимание, что от жертв потенциальных, да, которые вот вроде бы как были жертвами, заявлений никаких не поступало. Но это никого не волнует. Тоже удивительная ситуация. Заявлений нет, но никого не волнует. В принципе, Ассанжа уже решили судить именно за изнасилование, причем даже за два изнасилования, просто какой-то он монстр. Вот. И их даже не смущает то, что нет никаких заявлений. То есть, вот вам еще один пример с Ассанжем, почему это тоже так привлекает, такого изумительного двойного стандарта. Делаем вид, что мы ничего не имеем против его деятельности в Wikileaks, что то, что он раскрывал наши, так сказать, секреты, вытаскивал наши скелеты из шкафов, нас как бы не волнует, а судить его будем за изнасилование. Как со Строс-Каном, если помните, да? Господин Строс-Кан замахнулся, да. Леви Строс-Кан замахнулся на международную долларовую систему. Вот, и тут же появилась горничная, обиженная Строс-Каном, там где-то что-то он там не за то ее схватил, там, а может даже и не хватал, неизвестно. Но, в общем, как-то он не так с ней обошелся. Вот, и ему тут же прилепили это дело. Да, тут же прилепили изнасилование. Ну, сейчас вроде бы как он выкрутился, но выкрутился тоже, так сказать, условно-досрочно, что называется, и с ограничением в правах. Ясно, что уже в мировую правящую элиту его никогда в жизни не пустят. И поэтому интересно, конечно, как будет дальше развиваться ситуация с Ассанжем, потому что вот в 12 часов по Москве и в 3 по Лондону он сказал, что...
Не,
он...
наоборот, в 3 по Лондону, в 12 по Лондону,
да, все наоборот, в 12 по Лондону, в 3, значит, по Москве он там обещал выйти. В любом случае выйти...
Не-не-не, он уже новое уточнение пришло, он хочет провести, он опасается выходить
все-таки, опасается.
Да, и будет видеоконференция из посольства.
Да, будет конференция из посольства. Кстати, до этого он сказал, что вот выйдет в любом случае, да, что нет ему никакого дела, все равно он выйдет, но, видимо, все-таки тоже скорректировал, так сказать, по ветру, скорректировался по ветру. Поэтому посмотрим, что с Ассанжем на самом деле произойдет. Но еще интересная вещь, которая, мне кажется, вся история с Wikileaks и Ассанжем продемонстрировала, это, в общем, потенциальная уязвимость всей нынешней современной системы управления, но в части ее электронного документооборота. Ведь что делал Wikileaks? Они вытаскивали через интернет путем, в общем, хакерства, вытаскивали разные всякие документы из переписки американских дипломатов, военных и многое другое. При этом сами дипломаты и военные думали, что, в общем, они достаточно серьезно защищены или просто не думали на эту тему. Это интересно с той точки зрения, что сам технический прогресс не является гарантией ничего. Технический прогресс не меняет ни людей, ни отношений между людьми, он просто предоставляет некие новые средства, но не только новые средства воздействия, но и новые средства вот такого шпионажа. И даже Ассанж смог узнать много интересного и негативного из жизни там западных политических деятелей, держав и многое другое. Хотя были разные конспирологические версии, которые самого Ассанжа обвиняли якобы в том, что вот и Ассанж является хитрым проектом, так сказать, внутреннего ЦРУ там или еще чего-то в этом роде. Я, честно говоря, думаю, что это ерунда, иначе бы судьба Ассанжа все-таки была несколько иной. Я не думаю, что ему доставляет большого удовольствия вот сидеть уже столько лет в посольстве Эквадора.
3,5 года.
Можно уже с ума сойти.
И, кстати, он уже отсидел, ну, то есть скрываясь в посольстве, больше, чем ему присудили бы в Швеции за вот эти изнасилования.
Ну, да, возникает вопрос, может, лучше ему было, так сказать, там это...
Так, сразу экстрадируют в США, где ему грозит смертная казнь.
В США, а там смертная казнь и все остальное. Кстати, до этого его же обвинили в том, что он был псих ненормальный. Тоже интересные, так сказать, детали. Посадили в психушку, из которой, как говорят, он вышел абсолютно седой. Вошел туда нормальным молодым человеком, а вышел через 2 года абсолютно седой. Вот тоже вам к вопросу о политической психиатрии. У нас обычно принято это связывать с советскими временами. Вот, мол, в Советском Союзе была вот эта психиатрия, через которую пропускали диссидентов. А здесь вот тоже человека полечили, причем, видно, врачи знают свое дело. Так что человек вышел абсолютно седой из этой психиатрической лечебницы. Но, несмотря на это, видимо, они не до конца вылечили, потому что он продолжил заниматься своей деятельностью, и теперь вот ему грозят самые страшные кары. И именно поэтому дело Ассанжа привлекает внимание всего мира. Суть не в том, что вот мы здесь с Аллой Волохиной решили об этом поговорить, а на самом деле к этой ситуации вокруг Ассанжа уже несколько лет приковано внимание очень многих экспертов, журналистов, политиков, политологов, именно потому, что оно вот такое вот, ну, в значительной степени сенсационное. Естественно, такие люди, как Ассанж, являются угрозой для нынешней, так сказать, мировой, так сказать, правящей элиты, скажем так, назовем ее так.
Но тут любопытно еще особый цинизм Лондона и Стокгольма, который подчеркивает, что Ассанж добровольно согласился скрываться в посольстве, сам там сидит.
Да, не чтобы приехать в Америку и сесть на электрический стул, да? Тогда можно было бы сказать, что вот бедного Ассанжа замучили, а тут ведь он добровольно сидит в этом посольстве, но он добровольно там сидит, потому что его туда загнали, скажем честно, загнали как в ловушку. Вот, ситуация была достаточно сложная для него, в общем-то он бегал, и в итоге единственное, где он смог спрятаться, это было посольство Эквадора, причем английские власти несколько раз пытались его оттуда выковырить, да, и, в общем, на Эквадор тоже производилось достаточно серьезное давление, но вот, кстати, меня удивляет очень сильно, и это, между прочим, подбрасывает дров там вот в костер этих всяких конспирологических версий, как это так вот такой независимый прям Эквадор, что до сих пор ему не свернули башку и не заставили этого Ассанжа выдать, да, вот, да, там есть вот эти все боливарианские штучки-дрючки в Южной Америке, антиамериканизм, лидером которого вот самым последним из выдающихся был Уго Чавес. Кстати говоря, сегодня празднует годовщину неудавшегося военного переворота, который Уго Чавес возглавил в свое время. После него 2 года тоже отсидел за этот неудавшийся переворот, но с этого переворота просто началась его политическая карьера. Ну так вот, да, действительно, как это так вот Эквадор до сих пор не заставили выдать Ассанжа. Но, тем не менее, посмотрим, что будет в 3 часа. по Москве.
Да,
и послушаем.
Кстати, через несколько минут с нами на прямое включение выйдет наш собственный корреспондент в Лондоне Елена Балаева, и она расскажет о том, что сейчас в эти минуты происходит у посольства Эквадора, и о том, какие прогнозы делает британская пресса о развитии вообще всей этой ситуации. Любопытно еще, кстати, то, что ООН может сегодня объявить о том, не только о том, что Ассанж выходит на свободу, но и о том, что ему должны быть возмещены понесенные убытки.
Да, ну, это полный караул, конечно.
Об этом подробнее после выпуска новостей. Вот интересно, о какой сумме может идти речь вот о возмещении убытков, понесенных Ассанжем, и кто может это выплачивать, и будет ли выплачивать?
Ну, я, конечно, можно на 100% сказать, что не будет выплачивать. Если они даже не собираются от него просто-напросто отвязаться, отстать, да, то выплачивать не будут тем более. Я думаю, что само по себе, конечно, такая рекомендация комиссии ООН, она практически сенсационная, потому что эта рекомендация комиссии полностью оправдывает Ассанжа, по большому счету, потому что требование выплатить компенсацию, значит, означает незаконность всех обвинений, которые предъявляются. Интересно, что секретарь вот этой комиссии, которая занималась, он так пояснил их позицию. Он сказал, что, может быть, с точки зрения каких-то законов, арест Ассанжа и мог считаться правомерным в рамках некого национального законодательства, но эти самые, так сказать, эти самые законы могут противоречить правам человека. Интересная постановка вопроса. Вот, она такая двоякая, но тем не менее, а комиссии он Ассанжа, по сути, оправдала. Но другое дело, что выводы этой комиссии, они никакого, естественно, обязательного, так сказать, действия не имеют, имеют действие рекомендательное насчет денег. Я думаю, что, конечно, ущерб может оцениваться там в миллионы долларов, если посчитать за все эти вот годы. Но кто эти миллионы должен ему выплачивать, непонятно. Я думаю, что, конечно, никто с ему, Ассанжу этому выплачивать ничего не будет. Вот тут наши зрители, слушатели, да, и зрители, да, я же забыл, нас транслируют, надо предупреждать. Говорят, что мог ли он бы быть Ассанж полезен для России, но он как бы и так полезен, да, сам по себе, потому что, несомненно, его деятельность, она, понимаете, она помогает раскрывать те детали, которые, может быть, мы даже и мы с вами не знаем, а главное, это делает человек из западной цивилизации. Это не засланный какой-то шпион, я абсолютно уверен в этом, это не как бы голос Кремля, да, потому что сейчас к любому, любой критике в адрес Запада, значит, приписывают то, что это вот там Путин лично кого-то купил. Это человек, который действительно осознанно борется с нынешней системой власти, которая вот в мире установилась. Он убежденный антиглобалист, и поэтому довольно интересно все, что вокруг него разворачивается. И в этом смысле он нам полезен, да, скрывать этого не будем. Что касается дать ему наше гражданство, но для этого он должен как минимум его запросить. Он его не запрашивал, насколько мне известно. Ассанж никогда не запрашивал нашего гражданства и никогда не запрашивал убежища в России.
Но многие предлагают везти его в Россию и прятать его у нас.
Но если да, из посольства Эквадора как бы его запустят прямо на орбиту, там наши космонавты его перехватят. Но это как можно об этом говорить, но это практически невозможно. Он поэтому и прячется 3,5 года на территории посольства, потому что он там блокирован. Он блокирован, он не может никуда передвигаться. Вот. Если бы он где-то как-то, так сказать, как Сноуден...
В сжиженном виде.
Да, случайно оказался где-то на нашей территории, там, в каком-нибудь там терминале Шереметьево в международной зоне, может быть, мы бы его и пригрели, особенно сейчас.
Сейчас с нами на связь выходит наш собственный корреспондент в Лондоне Елена Балаева. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте, Алла.
Расскажите, пожалуйста, что сейчас происходит возле посольства Эквадора? Наверное, там уже собрались журналисты.
Ну, знаете, да, журналисты собрались, но на самом деле камеры, конечно, есть, но камеры стоят на всякий случай, потому что никто еще не знает, какой сделает следующий шаг Джулиан Ассанж. Все помнят, что накануне в Твиттере он написал, что если комитет при ООН примет решение не в его пользу, тогда он ровно в 12 часов дня по лондонскому времени, то есть это 3 часа по Москве, через 40 минут по московскому времени, он выйдет и сдастся британской полиции. Но, как уже известно, и вчера стало известно, сегодня уже официально подтвердила эта рабочая группа, что решение принято в пользу Ассанжа, что юристы, которые, независимые юристы, которые сидят в этой группе, они рассмотрели все свидетельства, все документы, собранные большой адвокатской группой Ассанжа, согласились с тем, что его лишают свободы незаконно, что он вообще не должен преследоваться со стороны что британских властей, что шведских властей, которые через Британию добиваются экстрадиции Ассанжа из Лондона в Швецию, что он должен немедленно быть освобожденным, ему должны вернуть паспорт, и мало того, должны еще заплатить компенсацию за все эти годы, пока его преследуют. Его преследуют уже почти 5 лет. Непонятно на самом деле, вот можно делать ставки 50 на 50, появится сегодня Ассанж или нет, потому что британское правительство и Скотланд-Ярд уже однозначно заявили, что они не прислушиваются к вот этому заявлению, официальному решению, сделанному рабочей группой, и они, как только Ассанж покинет пределы эквадорского посольства, где он уже 3,5 года находит убежище, он будет арестован. Соответственно, все зависит от Ассанжа. Сможет он дальше находиться в посольстве Эквадора? Психологически это возможно для него? Или все-таки его команда адвокатов ему посоветуют выйти и дальше уже с решением на руках от этой рабочей группы при ООН бороться дальше за свою свободу? Но журналисты, конечно, около посольства Эквадора сейчас стоят, очень много, но очень много журналистов сейчас и в клубе «Фронтлайн» — это клуб, такой независимый клуб журналистов, экспертов, политологов, которые все эти годы, следя за судьбой Ассанжа, оказывают ему поддержку. В этом клубе Ассанж давал свое интервью, и в этом клубе выступали его адвокаты. И сегодня в 12 часов должна там, вот через 40 минут уже меньше, должна состояться там пресс-конференция его адвокатов, которые дальше расскажут, что они собираются делать, имея на руках решение рабочей группы при ООН.
Елена, скажите, а вообще в Великобритании общественность как относится к делу Ассанжа?
Ну, знаете, честно говоря, некоторые уже подзабыли эту историю. Часть считает, что он себя уже на самом деле незаслуженно наказывает, поскольку юридически он, конечно, не находится в тюрьме, но фактически 3,5 года находится в посольстве Эквадора в одной комнате в коридоре, не выходя на улицу. Очень много статей появилось к этому моменту в британской прессе, что это вообще такое, что как влияет на человека такое добровольное заточение. Но на самом деле теперь вот действительно, даже несмотря на то, что будут ему советовать адвокаты, психологически сложно находиться в замкнутом пространстве, даже если тебя поддерживает общественность, даже если тебя поддерживают друзья, но больше 3 лет находиться в стенах одного помещения, это, конечно, очень-очень тяжело. Но пока он там находится, непонятно, через 40 минут выйдет или нет. Скорее всего, как говорят эксперты, скорее всего, он не выйдет, но вот это решение рабочей группы при ООН, это дальнейшее руководство к действию для адвокатов, то есть это поддержка, которая оказана адвокатам на высочайшем уровне.
Ну и официальные власти Великобритании, они намерены оспорить выводы рабочей группы ООН.
Ну, понятно, что сейчас такая ситуация очень сложная для британского правительства, потому что британское правительство всегда во всех делах, во всех судебных разбирательствах всегда отсылает к верховенствующему закону ООН. То есть, и хотят, конечно, британцы показывать, что они совершенно не обращают внимания на заявления и на какие-то документы ООН. Но в данном случае они понимают, что вот эта вот бумага от рабочей группы, она не имеет никакого значения для местного международного права, для британских законов. То есть британские законы входят в противоречие к этому заявлению рабочей группы, к решению, которое вынесла рабочая группа. В общем, конечно, для дипломатов и для британских политиков это очень-очень такая некрасивая, очень неудобная ситуация.
Елена, большое спасибо вам. Ждем от вас дальнейших подробностей, выходов в прямой эфир, когда Джулиан Ассанж начнет свою пресс-конференцию. На связи со студией была наш собственный корреспондент в Лондоне Елена Балаева. Ну, вот действительно интересно, что станет с авторитетом ООН, который и так часто попирается вот после этой истории, когда решения будут проигнорированы?
Да ничего не станет. Авторитет ООН уже такой, так сказать, что, и мне кажется, ему особо ничего не грозит, потому что, если честно, как раз на балансе систем Востока и Запада авторитет ООН и мог что-то из себя представлять. То есть вот когда действительно в мире существовало две равнозначные силы, которые... В общем, ну, скажем честно, этот мир делили, тогда ООН был тем органом, который, ну, скажем, играл роль такой площадки примирения, площадки соблюдения баланса, площадки переговоров и тем мерилом, которое могло бы, так сказать, решать те или иные проблемы. А сейчас, после распада советской системы, к сожалению, американцы сделали за постсоветский период все для того, чтобы ООН им не мешала, если называть вещи своими именами. ООН не должна мешать. То есть она хороша для одобрения действий Запада. Если она это не одобряет, в общем, она на самом деле мешает Западу. И поэтому все вот эти 25 лет Запад делал все, чтобы заместить систему международного права системой собственного права. Распространить, в том числе, законодательство США на весь мир в качестве новой версии международного права. Или легитимность НАТО сделать оправданием любых действий. Посмотрите, как американцы хватают по всему миру людей, которых считают даже невиновными, а подозреваемыми в чем-то по своему национальному законодательству. Это противоречит всем нормам международного права. Но разве американцев это волнует? Или как Запад проводит военные операции, опираясь на легитимность НАТО? Вот страны НАТО решили, значит, уже можно проводить. То есть там, где можно получить одобрение ООН, там его получают, им пользуются. Где нельзя, там, честно говоря, на ООН давно уже просто-напросто плюют, поэтому вот эта ситуация ООН, к сожалению, ничего не прибавит и не убавит.
Ну, мы сегодня будем следить пристально в течение всего дня за новостями из Лондона и будем информировать наших слушателей о них. А сейчас пришло вот срочное сообщение. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в феврале встретится на Кубе с Папой Римским Франциском. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Москве председатель отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Илларион. Сообщается, что эта встреча готовилась давно, и вот во время поездки патриарха в Латинскую Америку в феврале. Одновременно Папа Римский в эти же дни будет в Мексике, и они встретятся на Кубе. Но это очень заметное, такое значимое событие, да, Сергей?
Ну, честно говоря, не знаю, значимое оно или нет. Про него почему-то очень много говорят всегда, что вот, так сказать, если они встретятся, это будет что-то очень серьезное означает. Ну, не знаю, они могут, на мой взгляд, если говорить о позитивных результатах, могут, в принципе, обсудить те негативные тенденции, но откровенно антихристианские, да, которые развиваются, например, с подачи того же Запада во всем мире. Потому что нынешняя западная культура, ну, если честно, она, конечно, откровенно антихристианская, и внедрение ими новых ценностей нам противоречит всем христианским заповедям. Может быть, об этом Франциску и Кириллу, патриарху Кириллу, есть и о чем поговорить. Но ни о чем другом, я думаю, здесь речи быть не может, потому что все разговоры о том, что вот там какой-то... Некоторые у нас есть такие, знаете, вот борцы за экуменизм, они считают, что должно быть какое-то примирение там между католиками и православными, но чаще всего они просто говорят о том, чего не понимают, да, потому что, в общем-то, и войны никакой нет, но и никакого примирения там в виде слияния в взаимных объятиях тоже быть не может по ряду очень глубоких причин, которые гораздо глубже, чем какие-то там политические конъюнктурные вещи.
Отмечается, кстати, что вот основной темой общения будут гонения на христиан на Ближнем Востоке, и ВРПЦ надеется, что встреча начнет новую страницу в отношениях между конфессиями. Ну, сейчас мы уступаем место новостям и вернемся через пару минут. Наши слушатели очень живо откликаются на новости о Джулиане Ассанже. Я еще раз напоминаю, наши контакты 903-170-63-63 – это WhatsApp для ваших бесплатных сообщений, и 5533 – это наш СМС-портал. Первым словом, пишите «Вести». Вот, в частности, все никак вот не отступают от темы, как бы его из посольства-то вот к нам перевести. Почему нельзя перемещать, спрашивают, ведь посольская машина есть, это территория России, считается, досмотру она не подлежит.
Ну и что, посольская машина проедет. Давайте прокопаем подземный ход из посольства России в посольство Эквадора, или как вот там, да?
Ну, прямо по земле пусть едет.
Мне кажется, народ пересмотрел фильмов. Ну вот кино — это одно там про Джеймса Бонда, да, или еще про кого-нибудь. А жизнь — это совершенно другое, кроме всего прочего. Естественно, такое похищение, а вы предлагаете именно похищение, да, как бы, да, оно будет расценено как крайне недружественная акция страны Великобритании, и это еще больше ухудшит отношения просто на порядок, да, между нашими двумя странами. Вот. А они и так, как известно, не блестящие. Например, тот же самый фильм, который недавно BBC показала, и который сейчас все обсуждают, вот это какое-то типа, как это называется, реалити-шоу. Типа реалити-шоу, как там какие-то отставные генералы и всякие чиновники, ну, достаточно высокопоставленные, разыгрывают сценарий Третьей мировой войны. Он встроился, мне кажется, однозначно в такую информационную кампанию. Сначала посмотрите вот доклад по делу Литвиненко, в котором никаких результатов реального расследования нет, но есть такие допущения, там, вероятно, может быть, скорее всего, и которые обвиняют чуть ли не руководство России и лично президента в том, что он там отдавал приказ отравить Литвиненко. Далее появился, так сказать, фильм по поводу коррупции в России, где тоже напрямую именно Путина обвиняют в коррупции. Теперь след за ним прям буквально как очередью, буквально там с разницей там в 1-2 дня. Вот это шоу. Понятно, что все эти вещи, они снимаются достаточно долго. То есть это явная планомерная информационная кампания, которая, собственно, сопровождает, видимо, вот этот вот рост давления на Россию, с одной стороны. С другой стороны, это информационная поддержка конкретных военно-политических усилий НАТО по увеличению американского присутствия в Европе. Потому что сразу вслед за фильмом, смотрите, вот это, вернее, за этим реалити-шоу, ведь оно полностью выдуманное. Сами авторы BBC говорят, что оно выдуманное. Но сегодня, вслед за этим реалити-шоу, последовало выступление реальных чиновников, реальных военных руководителей чиновников НАТО, которые говорят, анализируют возможность нападения России на Прибалтику, и говорят, что единственная гарантия — это размещение там новых контингентов войск НАТО с тяжелым вооружением, с авиацией и прочее, прочее. Вот после этого говорите, что это случайность. Нет, это не случайность, это информационное обеспечение, вот увеличение американского присутствия в Европе, как я уже не раз говорил, в том числе в этой студии, для американцев контроль над Европой является, пожалуй, даже важнее давления на Россию.
Ну, а вот любопытно, что вот если Wikileaks публиковал и публикует подлинные документы, да, и компанию и ее руководителя так преследуют, то ведь власти западных стран вот на этой неделе придали гласности вот эти фантазии, фактически,
да,
домыслы.
Да, видите, Ассанж крайне раздражает тему, совершенно правая, что он вытаскивает реальные факты, реальные документы. Никто подлинность переписки, которую Ассанж вытащил и выложил в интернете, никто не оспорил. Ну, потому что ее невозможно оспорить. Вот. А мы видим со стороны, например, BBC просто такую фантазийную продукцию. Фантазийный доклад по Литвиненко с огромным количеством допущений. Фантазийный фильм про коррупцию Путина. Тоже ни одного конкретного факта, только допущения. Да? Теперь фантазийная передача про то, что как Россия нападает на Латвию. Почему на Латвию? Зачем нам эта Латвия? Мне вообще непонятно, вот для чего конкретно это Латвия, да? Я думаю, что все понимают, что Латвия нам не для чего, вот, но это дает возможность говорить о необходимости увеличения американского военного присутствия или присутствия НАТО. Посмотрите, как эти вещи, виртуальные и реальные, приплетены в западной политике, и как они, в общем, обосновывают вот эту езду по мозгам западному обывателю. Значит, сначала проехались вот этой темой, такая подготовка информационная, да, а потом раз, вбрасывают уже реальное решение, и уже никто не будет против реального решения, потому что в голове уже отложился образ того, что увидели, пусть и в фантазийном шоу. Это современная специфика такого виртуального информационного мира, когда человек, обыватель особенно, плохо начинает отличать выдуманное от действительного, внушенное ему от реального, да, и это работает в обе стороны, и, например, в сторону ухудшения там ситуации, и там ухудшения человека мировосприятия, и в сторону улучшения там по-разному. И вот мы видим, как уже, так сказать, вот еще раз говорю, там компания РЕНД говорит о том, что надо, рекомендует НАТО увеличить свое военное присутствие в Прибалтике, говорит, что только так можно спастись от возможного военного удара России, и это тоже странным образом, удивительно, случайно, видимо, совпадает с показанным фильмом. НАТО выпускает доклад о том, что вот Россия готовит якобы удар ядерный, в том числе по Швеции. Слушайте, уж по кому точно нам не нужен ядерный удар? Так это по Швеции.
Так не то, что готовит, а уже даже были учения.
Да, да. Я думаю, что в случае Третьей мировой войны никакого ядерного удара для Швеции не понадобится. Не хочу шведов обижать, но сами понимаете, что это абсолютно бессмысленно. Я уже не говорю о том, что Швеция занимает, в общем, такую нейтральную позицию. Почему нам по Швеции надо наносить ядерный удар, мне совершенно непонятно. Тем не менее, эти вещи вытаскиваются, значит, запаковываются в такую хорошую информационную упаковку, подаются в массовое сознание людей, и дальше, да, как бы уже на фоне этого принимаются реальные решения. Здесь я вспомнил бы еще раз, вот я несколько раз говорил, но это все понятно. Те самые пресловутые санкции секторальные, которые против России пропихнули на фоне трагедии Боинга. Кто сбил Боинг? Непонятно. Результаты расследования в тумане. Огромное количество вопросов, на которые нет ответа. Но Боинг еще не успел упасть, а во всем обвинили Россию, тут же развернули информационную кампанию и под вымышленные обвинения пропихнули совершенно реальный пакет секторальных санкций. Кстати, к вопросу о санкциях. Вот сегодня пришла новость, что Европарламент принял решение, оно носит, конечно, рекомендательный характер, но тем не менее, резолюцию по России и по Крыму, в которой написано, что отмена санкций должна быть увязана с возвратом Крыма Украине. Это то, о чем я говорил и даже писал неоднократно. Когда нам наши либералы говорят, что надо просто-напросто там прогнуться по Донбассу, уйти оттуда, и Запад отменит санкции, и даже на Западе раздаются голоса, что да-да, конечно, отмена санкций увязана с выполнением Минских соглашений. Но в реальности мы видим, что Европарламент принимает решение, которое говорит, оно носит рекомендательный характер, но тем не менее это Европарламент. Так вот, Европарламент прямо пишет, что пока Крым не вернете, разговора об отмене санкций быть не может. Поэтому никакой веры, заявлением западных политиков по поводу Минска и прочего нету. А в реальности, я думаю, что санкции как минимум не отменят до следующих президентских выборов. Почему? Потому что санкции призваны, максимально ослабить российскую экономику, и, на этом фоне организовать дестабилизацию ситуацию в России. А еще, убедить всех в том, что, не дай бог, господин Путин еще раз будет выдвигаться на пост президента. Это уже было в 2011 году, когда была борьба за то, чтобы Путин не выдвигался на пост президента. И сейчас эта кампания по дискредитации России, она тоже имеет и эту цель, да, начать кошмарить и весь мир, и население самой России этим якобы страшным положением, и Третья мировая война надвигается, и все. Ужас. А что же надо делать, да? Они вам подбрасывают ответ. Для начала, убрать Путина, да, они подбрасывают сделать так, чтобы сменить лидера. На кого? Например, на того, который будет более покладистым, более, лояльным, более послушным, да? Дальше больше, дальше верните это, потом, отдайте то. Здесь встаньте, а здесь так. Вот тогда вы будете хорошими. Вот и все. А все, что мы обсуждаем, это, собственно, информационное обеспечение этого, политпроекта.
Потом ложечки найдутся, а осадочек-то в виде бригад с тяжелым вооружением в Европе останется.
Абсолютно правильно. Вот эти фильмы пройдут, их прокатают, может быть, даже обывательно про них забудет, но у него в голове отложится, что надо все-таки, действительно, надо ввести бригады НАТО, надо обеспечить их самолетами. Зачем? А он уже не помнит, зачем, но у него в голове отложилось, что как зачем? Ведь Третья мировая война, где вы это видели, кто вам сказал? Точно не помню, но уверен, что это так. Такие вещи работают, поэтому такие фильмы, естественно, просто так не появляются, и в этом смысле Великобритания здесь является лидером в этой антироссийской кампании, они ближайшие союзники американцев и лучший инструмент влияния на ситуацию в Европе, хотя сама Великобритания, пришли новости о том, что сама Великобритания, например, совершенно не хочет нести ответственность ни за что, например, не хочет нести ответственность за мигрантов. В Великобритании, как известно, сейчас обсуждается вопрос о дальнейшем членстве в Евросоюзе, и Евросоюз выдал требование непременно, что если Великобритания останется в Евросоюзе, она должна кормить этих мигрантов, увеличивать им пособие из года в год, и англичане не хотят. То есть всячески гадить, да, это да, а взять на себя ответственность, нет, этого они не хотят. По-моему, было бы очень здорово, если все мигранты приехали в Великобританию, чтобы, может быть, они занимались бы своими делами, а не лезли туда, куда их не просят.
И, кстати, о Швеции, которую сейчас запугивают российские российской ядерной угрозы, ведь Швеция не член НАТО, и таким образом ее...
Так о чем я и говорю, да. Что это за бредятина, да, вот Швеция, что мы планируем ядерный удар по Швеции, стране, не являющейся членом НАТО, не обладающей ядерным оружием, не имеющей, в общем-то, действительно серьезной, ну, по крайней мере, угрожающей России военной инфраструктуры, да, почему по Швеции? Я думаю, что здесь тоже такой эмоциональный совершенно момент. Смотрите, страшные русские, даже бедную Швецию, которая им ничем не угрожает, вот, хотят по ней нанести удар ядерной бомбы. То есть это чистейшей воды передергивание, чистейшей воды манипуляция сознанием. Вот, и такой вот, так сказать, езда по ушам, что называется.
Ну, может быть, еще и привлечение Швеции в НАТО?
Ну, говорят, да, что для Швеции это как бы может быть аргументом для втягивания ее в НАТО. Но вот смотрите, то есть что мы видим? Мы видим, что под разговоры о российской военной угрозе, якобы Россия хочет захватить всю Европу, что происходит? Происходит увеличение американского военного присутствия в Европе, в том числе в тех странах, где его не было в таком объеме, и втягивание новых стран в структуру НАТО. То есть американцы используют рассказы и фантазии о военной угрозе как способ ужесточить контроль над Европой, военно-политический контроль, убедить всю Европу, что без Америки Европа просто... пропадет. Вот просто пропадет, и тут же сожрет ее, так сказать, косолапый русский медведь. Хотя это совершенно бредятина, потому что если Европу не сожрал Советский Союз, который был там на порядок мощнее и на порядок, в общем-то, агрессивнее, скажем честно, который имел глобальный проект и огромное количество союзников, и военные базы непосредственно в Европе, да, то какой толк, какой смысл, да, это делать России, зачем, для чего, откуда эти планы, не имеет значения. Но чем бредовее эта ложь, в общем, тем лучше она, видимо, потребляется.
Ну и я хочу напомнить, что в конце января Европейское командование вооруженных сил США опубликовало новую стратегию, в которой перечислило приоритеты на ближайшие 3-5 лет. И среди этих приоритетов первым номером обозначено сдерживание российской агрессии. Ну, сейчас блок новостей у нас в эфире. Ну, на этой неделе еще один фильм привлек всеобщее внимание к себе. Это скандальный фильм о Майдане, «Маски революции», который был показан во Франции. Сообщается о том, что режиссер этого фильма Поль Морейро заявил о том, что будет показана еще одна серия, проведена, вернее, еще одна серия показов этого фильма. И в связи с демонстрацией этой картины Украинская комиссия по журналистской этике приняла решение требовать от Альянса независимой прессы Европы дать оценку действиям телеканала и журналиста, явившегося автором расследования. По мнению Украинской комиссии, единственно верной интерпретацией событий на Майдане обладают фильмы украинских журналистов и заранее одобренные фильмы западных партнеров, которые якобы возмущены взглядом французского телеканала на события в Киеве и Одессе, сообщается так.
Ну да, вот и тоже интересная ситуация с этим фильмом. Украина, которая движется в Европу, ну или, по крайней мере, она считает, что движется в Европу. И ее европейские друзья, смотрите, возмущены тем, что существует какая-то альтернативная точка зрения внутри Европы на то, что происходило на Украине. Неоднократно я на это обращал внимание, еще раз обращаю. Смотрите, эти люди, которые занимаются, у них целая программа декоммунизации, они всячески отбрыкиваются от советского прошлого и прочее, действуют в самых худших традициях, ну, какого-нибудь там захудалого там обкома или райкома партии, где сидят такие старые грибы, которые боятся, что хоть что-нибудь скажет поперек. Просто истерика. Министерство иностранных дел по поводу фильма раздражается нотой. Посольство Украины во Франции перед показом требует отменить и взамен отменить неправильный фильм, и взамен показать правильный. А теперь они хотят, все требуют осудить канал Плюс, осудить. То есть я вспоминаю прямо вот эти кадры хроники с демонстрациями, там, собаки, собачья смерть, там, канал Плюс, значит, агенты Кремля и прочее. То есть, можно сказать, там, один единственный журналист или один единственный канал попытался просто хоть как-то переосмыслить все то, что там происходило, и дать какую-то более взвешенную оценку, чем какой-то панигирики этой революции достоинства, да, и тут же на него спустили отпустили всех собак. Давайте их осудим, давайте поставим их к позорному столбу, прилепим им что-нибудь на лоб, да, еще и оштрафуем. Но, правда, Канал Плюс, вроде бы этот Поль Морейро, вот этот вот, да, сказал, что они еще раз покажут этот фильм в ответ на вот такое давление. Посмотрим, получится это у них или нет, но это весьма характерно, просто характеризует вот то, как на самом деле все эти люди, которые, в общем, нас долгое время учили жить, учили толерантности, учили свободе слова, как они на самом деле ко всему этому относятся. То есть свобода слова их интересует только до тех пор, пока она отражает их позицию и больше никак. А между тем, на самой Украине происходят достаточно интересные события, пока они там рефлексируют по поводу этого фильма. Происходит откровенный совершенно политический кризис правительственный. Литовский, по-моему, он из Литвы, да, министр... Один из министров правительства, которого не так давно, несколько месяцев назад туда инкорпорировали, заявил об отставке и сказал, что он не может прикрывать всю ту коррупцию чудовищную, которая в правительстве процветает. Это очень интересно, да, почему? Потому что, вот еще раз, он нам говорит, все про Украину, а про Россию. Слушайте, здесь есть одна принципиальная разница. Мы в России, если честно, так, да, не утверждаем, что у нас идеальная демократия. Мы в России не считаемся образцом, так сказать, да, для всего остального мира. Мы в России признаем, что у нас есть огромное количество проблем. Некоторые из них серьезнее, может быть, даже гораздо, чем в других странах. И мы не пытаемся говорить, что, так сказать, берите пример с нас. Другое дело Европа, Америка и их союзники. Они говорят, что мы ужасная, тоталитарная, авторитарная, коррумпированная страна. А вот они образец для подражания. А их союзники, например, так сказать, такие, как Украина, это, можно сказать, флагман демократии, да, на постсоветском пространстве. Вот в чем разница. Поэтому одни и те же события, так сказать, происходящие в России и, скажем, в Европе или Америке, не могут рассматриваться с абсолютно одинаковой точки зрения по той простой причине, что Запад позиционирует себя как лидера и пример для подражания. Мы не позиционируемся как пример для подражания. Так сказать, да, мы действительно больны многими болезнями. Мы пытаемся их лечить. Одни хуже, другие лучше. Но это важный момент. Это важный момент, потому что сам Запад не ставит себя на одну линию с нами. Сам он говорит, что вот у нас там это одно, а вот у вас это совершенно другое. Ну так вот и к Украине поэтому такое пристальное внимание. На Украине некоторое время назад в правительство страны были, так сказать, включены несколько иностранных граждан. Когда их включали, говорили, что теперь правительство Украины – это образец демократии, это образец проведения эффективных реформ, что оно движется по пути евроинтеграции, что скоро, как бы, да, всю жизнь на Украине она превратит в праздник бесконечный. А сами эти министры – это образец для подражания. Это, кстати, касается губернатора Саакашвили. Не прошло и нескольких месяцев, да, и года не прошло, как Саакашвили поссорился с Порошенко и Аваковым. Те, значит, обвинили его в том, что он никакой он не эффективный управленец, как говорили раньше, а наоборот, скотина и вор, да, которого ищут у себя в Грузии. Он обвинил их в том, что они никакие не борцы за демократию и никуда они в Европу не движутся, а просто на самом деле коррупционеры, которые поменяли шило на мыло, и одну вывеску сменили на другую. Теперь к ним присоединился вот этот вот эстонский, по-моему, да?
Нет, литовский.
Литовский все-таки, да, литовский министр, которого тоже в свое время анонсировали как суперэффективного бизнес-управленца и реформатора. Теперь сами же украинские СМИ и украинские политики называют его, так сказать, предателем и идиотом и прочее, не достигшим никаких успехов. А он говорит, что все, что он увидел на Украине в этом новом демократическом правительстве, это просто тотальное воровство. Это просто тотальное воровство, и он не хочет вот быть ширмой для этого воровства. Вот. И это, мягко говоря, диссонирует с позиции Запада по поводу всего того, что происходило на Украине. С разговорами о том, что Украина находится на пути в евроинтеграцию. С разговорами о том, что на самом деле на Украине произошла качественная смена приоритетов. Что там теперь другие люди. Вот почему, как бы, мы этому уделяем такое внимание. Сейчас правительство Украины находится в тяжелом кризисе, потому что вслед за этим литовцам подали заявление практически все остальные министры, но сейчас чудесным образом, после того, как прошел один день и одна ночь, они все свои заявления забрали обратно. Ну, клоуны, если честно, другого я не вижу. Ну, подал ты заявление, а через день они уже говорят, что не, мы передумали, что-то мы не то написали. Литовец, правда, пока упирается, но не исключено, что и он подаст это заявление. Мне очень, так сказать, повезло. повеселило репортаж совещания, заседания правительства украинского, где Яценюк с каменным лицом, пытаясь изображать из себя, так сказать, главаря как бы какой-то, так сказать, местной мафии, говорит: у нас один принцип, говорит и так смотрит, не мигая, все за одного. Один за всех и все за одного. Но, если честно, мне это напомнило о круговой поруке. То есть, типа, вместе воровали, вместе и сядем. Или наоборот, так сказать, да, вместе воровали, вместе и будем отбрюхиваться. Вот. В итоге мы сейчас видим достаточно серьезный правительственный кризис на Украине. Международный валютный фонд и западные, так сказать, всякие структуры говорят, что их не устраивает то, что там происходит с точки зрения экономических реформ, и они могут не дать денег. Не дать денег для Порошенко и Яценюка — это крайне нежелательная ситуация, так сказать, почти приговор, потому что, если честно, им похвастаться нечем, кроме того, что Запад периодически дает им деньги, и именно эти деньги, на самом деле, они до сих пор и поддерживают на плаву Украину. В чем тоже, между прочим, разница между нами и Украиной? Мы всегда свои проблемы худо, бедно решали сами. Вот плохие мы, кривые, косые, да, так сказать, все нас обвиняют. Но мы всегда, что называется, на свои мы деньги пили, да, как бы нам никто не подавал. Вот, что касается Украины, она абсолютно доверила свою судьбу западным друзьям, а западные друзья, на самом деле, особого рвения к тому, чтобы обеспечить процветание Украины, не демонстрируют. Демонстрируют желание использовать Украину, с одной стороны, а с другой стороны, демонстрируют полную несамостоятельность этой страны, потому что, как только МВФ намекнул на то, и это Кристин Лагард намекнула на то, что денег Украине не дадут, вот половина этих людей, которые подали вчера заявление об отставке, да, тут же его забрали обратно, потому что сейчас они лихорадочно думают, что сделать, чтобы все-таки деньги Украине дали. А в итоге это означает тяжелый, глубокий правительственный кризис. И самое главное, это все те же самые люди. Все те же самые люди. Они били себя, так сказать, пяткой в грудь, что они другие, они чистые, что они не то, что мы, не то, что в нашей ватниковской России. Они вообще теперь чужой копейки не возьмут. Если честно, я даже не представляю, как в это можно было поверить. Любой человек, кто хоть когда-нибудь бывал на Украине, знает примерно этих людей, или вообще примерно представляет о том, какая там жизнь, как вообще в это можно было поверить. Но вот они поверили, западники поверили, а может, не поверили, не знаю, может, сделали вид, что поверили. Но, по сути, на смену, так сказать, тем, кого критиковали, Янукович там и прочее, пришло такое варьё, на котором просто пробы ставить негде, под девизами о том, что они идут в Европу и интегрируются. И даже литовец вот не смог, да, не смог этого вытерпеть и вынужден был всё это раскрыть. Хотя я не исключаю, что еще пройдет день 2-3, и литовец тоже поменяет свое мнение об украинской демократии и заберет свое обратно заявление.
Ну, кстати, любопытно, как он мотивировал то, что он попадает в отставку. Он заявил о том, что Игорь Кононенко, народный депутат и бизнес-партнер Петра Порошенко, пытается контролировать правительство и само Министерство экономического развития путем кадровых назначений каких-то.
Ну да, кадровое назначение якобы что-то переменит. На самом деле проблема-то как бы, ну, в принципе. А принцип такой на Украине, так сказать, бизнес – это хорошо, когда я украл. Вот хорошо, когда я украл, а плохо, когда у меня украли. Это вот основная такая парадигма ценностей. Политика, самый ловкий политик и успешный – тот, который всех обманул. Или тот, который дал всем обещания, взял под это деньги, а потом ничего не сделал. Да? Средства массовой информации – это, если можно, так сказать, вообще напропалую все передергивать, переворачивать с ног на голову, но делать это ловко, да. Вот это хорошее средство массовой информации. То есть все в довольно таком порнографическом стиле. Если честно, я даже не уверен, что в этом можно так вот украинцев обвинять. Они, может, даже и думают, что они делают реформы, но они, вот все, что я сказал, вот эти принципы, да, то есть главный принцип — это полное отсутствие принципов. Вот эта ситуация настолько глубоко въелась в мозг и душу современного украинского политического класса, да, и большого количества обывателей, что они не понимают, а как по-другому-то? А по-другому разве можно? Что, да, что вот сейчас у нас 59-я минута, что не говорит о том, что в России нет проблем.
Ну что ж, этот час у нас завершается. Я проанонсирую, что в следующем часе у нас будет гость, директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев. И обсудим мы грядущие выборы в США и разные другие интересные темы. Напоминаю, наши контакты 903-170-63-63, наш WhatsApp 5533, это наш SMS-портал.